Глава четвертая. Реальность, данная в ощущениях. «Ты извини, у нас бардак», — сказала Лиза. «Впрочем, как всегда», — вставил Гриша. «А кому не нравится, может убрать», — парировала Лиза, и я мысленно ей зааплодировала. У них была самая уютная квартира из всех, что я видела в жизни. Может быть, мне показалось по контрасту с ледяным подземельем, но чувство было такое, будто ты вернулся домой после долгого путешествия. И велосипед в прихожей, и картины на стенах, и зарядный шнурок от мобильника, торчащий из розетки, как лиана, сочетались и складывались в единый образ теплой родной норы. Я заглянула в комнату. Здесь картин было много, им не хватало места. На экране компьютера в углу мигала и переливалась галактика. На полу, свесив желтый язычок чайного пакетика, стояла пустая чашка. «Дарья!» — крикнула из кухни Лиза. «Бутерброды будешь?» Я подумала, что уже 2 года в Москве, а друзей, чтобы прийти в гости, у меня нет. И ни в одном городе не было. До сих пор. На кухне по стенам тоже были развешаны картины. Я уже догадалась, что это Гришины. Над головой Лизы цвела сакура и возвышалась Фудзи. Лиза рвала полиэтилен на упаковке с колбасой с видом Самсона, разрывающего пасть льву. Из тостера выскочили поджаренные квадратики хлеба. «Бери». Лиза протянула мне вскрытую упаковку. Я посмотрела на свои ладони. «Можно руки помыть?» Вход в ванную оказался сразу за дверью кухни. Я вошла. На вешалках пестрели махровые полотенца, на полочках толпились шампуни и батарея косметики. Отдельно на гвоздиках развешаны были рыболовные снасти. Вода в ванне оказалась покрыта толстым льдом, 15 сантиметров, если судить по краю узкой полыньи. Лед кое-где был покрыт свежей рыбьей чешуей. «Эй!» — услышала я свой голос. «У вас тут в ванне? Это так надо?» «Если тебе душ принять, ты скажи», — отозвался Гриша. «Но тебе ж только руки помыть, да?» Из крана текла нормальная, коммунальная, теплая, московская вода. Когда я, наконец, вернулась в кухню, там были готовы бутерброды и кофе. Несколько минут мы молча ели, и это были, пожалуй, очень хорошие минуты в моей жизни. Очень спокойные и счастливые, несмотря на лед и чешую в ванне. «Ребята», — сказала я наконец, — «а где вы моетесь?» Лиза покосилась на Гришу. «А это хороший вопрос». «В соседней гостинице», — отозвался тот, как ни в чем не бывало. «Бегаете с полотенцами по улице?» «Зачем?» — удивился Гриша. «Открыл рамочку, помылся в номере, закрыл рамочку. Все просто». Я мигнула. «А если там, в этом номере, уже кто-то моется?» Гриша обезоруживающе улыбнулся. За него ответила Лиза. «Тогда тоже просто. Тогда извиняется, уходится. Иногда с той стороны визжится очень громко». «Понимаешь, — проникновенно сказал Гриша, — у меня в ванне на дне нарисован уникальный портал. Рамка в Зимнее озеро 1812 года. Ловится, прикинь, осетр, стерлядь, экологически чистая рыба». Он привстал, открыл морозилку, она была забита до краев. Я разинула рот. Действительно, осетр. И еще что-то с крупной чешуей и огромными хвостами. Полная морозильная камера. «А готовить некому», — пробормотала Лиза. «Приходится тупо жарить. Кстати, ты рыбу умеешь готовить?» Она поглядела на меня довольно-таки хищно. Я прикинула объемы работы, запрятанные в морозилке, и на всякий случай помотала головой. Мы съели еще по бутерброду. «Гриш», — сказала я, когда молчать стало невмоготу, — «там, в подземелье, такой портал, как ты рисуешь?» Он замахал руками. «Ну что ты, вообще несопоставимо. Я открываю маленькие окошки туда-сюда всего на пару минут, а там здоровенная дыра в темный мир. Ее никто не рисовал, говорю тебе, ее пробили ковшом экскаватора. Это было несчастное, очень маловероятное сочетание факторов. Вот ты знаешь историю Чернобыльской катастрофы? Ее вероятность была 0,00. «Гриша», — сказала Лиза, внимательно за мной наблюдая, — «в некоторых случаях лишняя информация ничего не проясняет. Дарья, ты не заморачивайся, как это работает. Это объективная реальность». Как налоговая система или как устройство ДНК. Она существует вне наших представлений, но иногда дается нам в ощущениях. Правда, не всем. Есть тени, ты одну сегодня видела. Есть служба доставки, она ловит теней, доставляет к порталу и выкидывает обратно в темный мир. Все. За окном выглянуло солнце. Я протянул руку над столом. Тень от моей ладони упала на колбасный кружочек со следами зубов. Тени. Что это такое? Гриша вздохнул. Фрагменты враждебной материи, оформленные в человекоподобных существ. Примерно так. Там, где они сидят, в чужом пространстве, которое мы для простоты называем «темный мир», недостаточно ресурсов, они лезут к нам, ну, как клещи в лесу, на тепло, на свет. Я обнаружила, что растираю висок, то самое место, где видела у Насти призрачную татуировку. «Моя соседка в общежитии». «Жертва?» — авторитетно кивнула Лиза. «Что с ней будет?» Гриша и Лиза переглянулись. «Она жива», — сказала Лиза с некоторым сомнением в голосе. «А что, могла умереть?» «Разные бывают тени», — сказала Лиза и поджала губы. «Некоторые жизнь высасывают, некоторые отбирают время». «А это конкретное?» Они не спешили отвечать. «О чем парилась твоя соседка?» — спросил после паузы Гриша. «Ну, что ее волновало в тот вечер?» «Проблемы с парнем. Она его ждала, он не пришел, она обиделась. Ты не помнишь, тень при этом что-то пила или ела?»
«Не.
А подожди, пиво. Она пила пиво из горлышка, как шпана под забором. Выпила до дна или что-то осталось?» Я вспомнила бутылку, пролетевшую мимо моей головы, звон стекла и хруст под ногами. «Все выпила». «Не повезло твоей соседке», — сказала Лиза.
«В смысле?»
Они опять помолчали, переглянулись. У меня заболело сердце. «Любовь», — сказала Лиза. «Тень высосала из твоей соседки ее любовь, и мы не успели прервать транзакцию». Гриша потянулся, хрустнул суставами. «Так, девчонки, я спать. Ночку честно отдежурил». «Что с ней теперь будет?» Я не давала Лизе отвести глаза. «Ничего, так и будет жить». «А ее парень?» Лиза устало махнула рукой, все, мол, не о чем говорить. И она больше никогда не влюбится? Не знаю. Лиза встала, собирая мусор со стола. Может, когда-нибудь. Но вот та любовь, что у нее была, ее тень сожрала до капельки.
И мы так просто ее отпустили? Я тоже встала.
«Ну а что с ней было делать?» — очень грустно спросил Гриша. «Судить? Штрафовать? Осиновый кол вбивать?» «Так не поможет, это тебе не вампиры. Это полностью бессмертные в нашем мире твари. Их только на выход, только в портал».
Я потянулась к амулету на шее, коснулась и отдернула руку. Если бы я не копалась так долго, не бегала туда-сюда, не рылась бы в урне.
«Ты куда?» — с подозрением спросила Лиза.
Прежде чем звонить, я вышла в коридор и прикрыла за собой дверь кухни.
«Лебедева, мне некогда», — сказала Настя, — «я на пары».
«Как ты себя чувствуешь?»
«Прекрасно. Прям камень с души.
Послушай, Павлик, он на самом деле...»
«Да пошел он!» — отозвалась моя соседка, и в голосе ее не было ни тоски, ни отчаяния, ни злости, ни единой эмоции, спутницы неравнодушия. Она говорила легко, как о картонном стаканчике.
«Он тебя любит!»
В трубке заревел Настин фен для волос. «Я узнаю его из тысячи. В прошлой жизни этот фен был пароходной сиреной». «Пока!» — крикнула Настя. «Мне выходить через минуту!»
Я обнаружила, что дверь в кухню открыта, и Лиза стоит на пороге.
«Ты брось себя ругать!» — начала она тоном старшей мудрой подруги. «Если бы ты не нашла вовремя эту тень, она продолжала бы крутиться вокруг универа и сосать из людей любовь!» «Так что ты много людей спасла!» — добавил Гриша из-за ее плеча. «И вообще...» «Тебя надо поздравить, ты теперь работаешь в службе доставки!» Лиза принялась сжать мне руку. «Поздравляем!»
Я выдавила улыбку. «Спасибо. Мне на первую пару вообще-то. Я пойду?»
Двор утопал в зелени. Стояла тишина, неожиданная для Москвы. Бетонный парапет был покрыт причудливыми граффити, не Гришиными, обыкновенными. Старушка выгуливала йоркширского терьера.
«Простите», — спросил я у нее, — «что это за район?»
Она поглядела на меня, и в ее глазах я увидела свое отражение. «Беспутная девчонка, скорее всего, наркоманка, всю ночь прогуляла на чужой квартире и даже не помнит где».
Страшная мысль заставила меня нервно подобраться. «Простите, а это вообще... Москва?»
Старушка молчала, обдавая меня безмолвным презрением.
И я бы ушла, не смея требовать ответа, но тут меня окликнули от подъезда.
Лиза шла по дорожке свежая, будто не было бессонной ночи, в джинсах и футболке.
«Пошли, я тебя... подвезу».
У нее была ярко-синяя «Шкода», забитая в колонну припаркованных соседских машин так плотно, что я в первый момент подумала, здесь не выехать. Лиза села за руль и, не повернув головы, а только по зеркалам, выбралась за несколько секунд. Четко, сухо, профессионально. Я молча позавидовала. Мы выехали на улицу, чье название мне ничего не говорило. Впрочем, из всей Москвы я знаю всего несколько районов. «Эти картины у вас, они Гришины? Нравится?»
«Его».
«Он художник?»
«И это тоже».
Она вдруг улыбнулась.
«А ты хорошо держишься. Прямо стойкий оловянный солдатик».
«Я...» Шустрый внедорожник «Мерседес» грубо подрезал нас посреди улицы.
«Из-за таких сволочей люди бьются». Лиза пристально посмотрела «Мерседесу» вслед.
Я увидела, как под ее взглядом вминается полированное крыло без видимых причин,
как летят чешуйки краски, как дергается и кривится бампер. Машина была в 20 метрах перед нами. Водитель вильнул от неожиданности, прибавил ходу и почти сразу же остановился. В зеркало заднего вида я могла наблюдать, как он бродит вокруг своей тачки, нахальный пацан, получивший щелчок по носу среди бела дня. «Разрыв шаблона», — пробормотала Лиза, — «в другой раз подумает».
«Ты даешь!»
Я закашлялась. Лиза кивнула. «Ненавижу этих с купленными правами. Один такой Гришку сбил».
«Когда?»
«Давно. Гришке было 12 лет, почти 2 месяца в коме. Думали, не выкарабкается».
Она ловко обогнула пробку у светофора по узкой дорожке за гаражами, и видно было, что она это делает не в первый и даже не в сотый раз.
«А ты думаешь, как Гриша в темный мир вляпался?»
«Вот так и попал. Все мы с отметиной».
«У тебя что было?»
«Да так. Потом расскажешь», — легко согласилась Лиза.
«Тебя к какому корпусу подвозить?»
Пара должна была начаться через несколько минут. Попрощавшись с Лизой, я остановилась у скамейки и вытащила телефон.
«Мама!
Доброе утро!»
«Нет, у меня все хорошо, просто звоню. Просто».
Я задержала дыхание.
«Я тебя очень люблю. Ты об этом знаешь?»
«Вот так. Обнимаю».
Вокруг шли, бежали, смеялись, ругались, сопели, доедали на ходу бутерброды мои соплеменники, студенты.
Я брела, как сомнамбула, в лесу, никого не замечая, преодолевая головокружение, неуверенная, что вообще доберусь сегодня до аудитории. Это случилось со мной. Теперь уже грех сомневаться. Я просто девочка, просто серая мышь, с раннего детства поставленная в строй грубым окликом воспитательницы.
«Ты что, Лебедева, лучше других?»
«Нет, я не лучше. Ну и не хуже. Я доказывала каждый день маме, учителям, одноклассникам. Я — это я. Я остаюсь собой, даже когда вы меня обижаете, незаслуженно выставляете тройку в журнал или лепите жвачку на лоб. Если я изменюсь по своей воле, а не по вашей. Я не ждала своего чуда, но оно пришло. Теперь я работаю в службе доставки. Доставляю не мебель, не пиццу, а жутких теней к порталу в подземелье. Мне не положена униформа с крыльями или маской, или трусами поверх брюк. Но я вас всех, наивные мои сограждане, защищаю от страшной опасности, о которой вы...» Что-то мелькнуло впереди, на аллее. Пересекло мой путь, обдало меня ветром. «Велосипедист?» «Хуже. Наездник на сегвее, в последнее время их все больше». Он пересек дорожку и развернулся. Верхние пуговицы его светлой рубашки были расстегнуты. В глазах выражение типа «блистательный мачо». Замедлил ход, собирая любопытные и завистливые взгляды. Откинув голову, подставив лицо ветру, точь-в-точь римский патриций, который выехал прогуляться на колеснице, поприветствовать горожан, снисходительно кивнуть обожающей его черни. Я уже видел этого героя, он был приписан к первому курсу нашего факультета, коммерческое отделение. Звали его Захар или Матвей, как-то так у него был... Парк из нескольких иномарок, каждая по цене скромной московской квартиры. Что он делал на филологии, оставалось загадкой для всех, в том числе для декана. То ли сынишку наказал суровый отец, постоянно проживающий в Лондоне, то ли звездный мальчик проиграл спор,
то ли ему совершенно все равно было, где числиться. В будущем году его вот так же назначат генеральным директором какой-нибудь папиной фирмы. Он не изменится ни на йоту. Будет раскатывать на сегвеях, менять машины и смотреть поверх голов.
«Девушка, хотите покататься?»
Я повертела головой, соображая, к кому он обращается. Он, оказывается, уже сделал круг по аллеям, догнал меня и теперь смотрел сверху вниз, как подобает патрицию с колесницы. «Спешу на пару», — отозвалась я сухо.
«Спасибо».
Он обогнал меня и опять вернулся.
«А разве так не быстрее?»
Вокруг собралась не то чтобы толпа, но группа заинтересованных граждан, точнее, гражданок. Я невольно почувствовала себя в центре внимания совершенно не кстати.
«Покатаетесь?»
Он спрыгнул с сегвея, широким жестом указав мне дорогу. У него были роскошные, издевательские зеленые глаза, как у плута в старинном романе. Как у принца, который зачем-то переоделся плутом. «Куда здесь нажимать?» — спросила я небрежно. «Эта штука оказалась лучше, чем я думала. Сигвей. Забавная машина, на нем установлены гироскопические датчики. Если не знаете, что такое гироскоп, посмотрите на детскую Юлу. Почему она не падает, стоя на тоненькой ножке?» Наклонившись вперед, я разогналась, насколько хватило мотора. Люди шарахались на моем пути, я катила не на занятия, а прямо в противоположном направлении от своего филологического корпуса к главному. Я собиралась развернуться, вернуться по своим следам и отдать чудо техники запыхавшемуся владельцу. Я ошиблась. Хозяин сегвея запыхался, но не отстал. Едва повернув, я в него чуть не врезалась. «Хорошо бегаешь», — я спрыгнула с сегвея. «Разряд по легкой атлетике».
«Понравилось?»
«Спасибо». Группа заинтересованных гражданок никуда не делась, наоборот, стала плотнее. «Завтра по общежитию поползут слухи, один удивительнее другого. Причем никто не станет рассказывать, как я была в подземелье под университетом и видела портал в другой мир. Вместо этого чужая фантазия подсунет мне новую биографию в качестве подруги Бонда. То есть Матвея или Захара или... Кстати, меня зовут Семен. Для друзей Сэм». «Дарья», — представилась я и еле сдержала приступ нервного смеха. «Ну, извини, я правда опаздываю». И припустила бегом.